Очень дорога мне дружба с Владимиром Потихой и его семьей. Потихи обитают на севере Западной Сибири, в Нижневартовске, молодом нефтяном городе Ханты-Мансийского автономного округа. У Владимира и Александры шестеро детей. Полина 16 лет, Арсений 12, Макарий 10, Глафира 6, Игнатий 3,5 и Трифон 1,5 лет. Это молодая, полная жизни и любви православная семья. В современном русском православном сообществе Потихи известны тем, что сделали и запустили мощный противоабортный выставочный проект «Молчаливая революция». «Молчаливая революция» – передвижная выставка, которая живет. Она работает, меняется и размножается. Выставка реально меняет отношение молодежи к жизни. Огромное количество молодежи в разных епархиях. Я говорю о епархиях, а не областях, потому что прокатывают, заставляют работать выставку православные организации, борющиеся за жизнь. Так вот, огромное количество молодежи узнало от православных лекторов на выставке о мгновенности зарождения и вечности каждой человеческой личности. Осознали, почему и как родители выбирают смерть, а не жизнь своих детей, своей любви. Равнодушных к выставке нет. Многие, и не только девушки, плачут, переживая ужас обыденного убийства детей родителями и врачами. У нас в Екатеринбурге, например, «Молчаливая революция» материализована в 3 экземплярах, и все разные. Каждая организация, что изготавливала выставку в материальном теле, дорабатывала ее под себя. А в Первоуральске, 150-тысячном городе-спутнике Екатеринбурга, в ходу уже следующее поколение выставки «Нижненовгородский вариант» и так далее и тому подобное. Потихи заявляют, что от каждой российской семьи, особенно семьи православной, зависит будущее русского народа. Или мы будем изо всех сил пытаться любить свою семью и плодиться, или нас не станет, вот и все. Это наше место в битве за будущее России. Это война, в которой мы можем победить только чудом Божьим, а именно любовью. И много ли будет у нас детей, и научатся ли они у нас многочадию и любви, в этом весь вопрос. Вот Потихи. Я их люблю и высоко ценю такими вот.
А мне бы хотелось бы детей и сестер батьев и тёшестя.
Так у вас и так шестеро?
Нет, еще шестеро. Три девочки еще и три мальчика еще.
Чтоб ты с ними нянькалась. Они же все маленькие будут. А кем хочешь быть, когда вырастешь?
Не знаю, учёным. Я же животным. Биологом.
Специалистом по ящерицам и динозаврам?
Да. И по рептилиям.
Ну, я вообще про животных.
А ты, Глафира, кем хочешь быть?
А я бы хотел бы, я еще по этому поводу не думала.
Ну, если у тебя будет 12 человек детей, значит, ты будешь просто многодетная мама. А мужа себе какого хочешь найти?
А что?
А мужа там пожениться.
Чего-чего?
А я бы хотела бы с отцом пожениться.
Да, то есть ты его любишь.
У тебя жених уже есть, я понял, да?
Да.
Можем принести игрушки, показать, как мы его вылепим?
Да.
Можно.
Только один цветок не сломался.
Уже приходилось с мелкими возиться со всеми.
Смотри, мне приходилось возиться только лишь с Игнатием, Глашей и Тришкой.
А так вообще у вас как в семье среди детей обязанности какие-то есть?
Макарий полный моет посуду, я часто подметаю. Ну, все. Полина. Полина тоже прибирается по всем обязанностям.
А она еду, я знаю, готовит?
Да.
А еще что?
Мой посуду.
Да, мой посуду, подметает дальше, собирает игрушки, поддерживает порядок.
А родители у тебя строгие?
Нет.
А какие?
Добрые.
Добрые? А добрые и строгие не бывает?
Ну, строгие только если мы их разозлим. Нас, конечно же, и балуют, но совсем без контроля не оставляют.
Ну, ты молиться-то вообще умеешь?
Да.
А часто это делаешь?
Нет.
А причащаться любишь?
Ну да.
А я тоже люблю причащаться. Очень сильно люблю. Я бы хотела бы, если бы было бы, можно было, если бы можно было каждый день причащаться, я бы сада причащалась каждый день.
То есть ты себя чувствуешь Христовой дочкой или внучкой? Да? Ну а ты? Мне скажи, а вот ну ты вот растешь довольно быстро, но вырастешь, и кем хочешь быть?
Ну, я как-то изобретательный, ну, это инженер.
А что ты хочешь изобретать?
В области военной.
Оружие всякое?
Ну да, точнее, больше защиты.
Защиту, но военную?
Угу, это я имею в виду разные бомбы, эти вот и
А хочешь быть тоже больше семейным папой или тебе сколько тебе детей хватит?
Нет, чем больше, тем лучше.
Ну сколько? Ну 20.
Точнее, я не понимаю.
Ну 20, нормально?
Ну да.
А 40? И 40 нормально. Нет, серьезно, ну сколько хочешь, чтобы детей было?
А я вообще об этом не думал.
А я вообще-то, я подумала, дядя Слава, и сразу у меня появилось такое решение, я бы хотела в миллион.
Я бы хотел бы, что, не знаю, ну где, ну очень много там. Ну, думаю, родители бы с ума сошли.
Ну, с ума сошли? Сколько?
Например, со 100 уже. Или с 40.
С 40 и больше.
Но объяснение легкое.
А я чем бы больше хотела.
Детей, чем больше детей поступит на работу, тем больше будет поддержки. У меня тут один друг живет, у него родители в разводе, его родные. Его родные. У него. Потом у меня еще есть одноклассник, у него отец с матерью также развелись. Он живет с бабушкой, со своей мамой. И потом еще один мой одноклассник, у него точно так же отец умер, потом у еще одного умер, и у третьего, и почти у всех только лишь мать остается, а отец уходит.
И как тебя это напрягает?
Не знаю, я об этом просто как-то потом... Когда задумался и вспомнил то, что со всеми почти с кем я знаком, и всех почти родители в разводе. Даже Сережа, ну, это в Бердянске у меня есть друг, у него также же родители в разводе.
Мама!
Где отчим он своего ненавидит просто. Просто.
То есть тебе повезло, что у тебя такая необычная или наоборот обычная семья?
Может быть и не надо вообще.
Что ну да?
Мне повезло то, что у меня родители живут, по крайней мере, без ссор сильных и уже много лет.
Вся полнота Русской Православной Церкви должна непременно обратиться и к проблеме абортов, и к проблеме разрушения семьи, потому что иначе все эти прекрасные храмы, которые были построены за последние 20-летия, в ближайшей перспективе превратятся в мечети, музеи и общественные туалеты. То есть это нужно осознавать, и необходимы последовательные общецерковные программы, епархиальные программы, которые бы занимались вот этими проблемами. То есть нужно развитие церковной сети центров кризисной беременности, расширение просветительской информационной деятельности. То есть каждый православный приход должен ну, в рамках последовательных общецерковных программ, как отчасти это есть в программах образовательных, катехизаторских, миссионерских, вести вот работу по защите жизни, потому что это наибольшая беда и наибольшая проблема современной церкви. Это такой глобальный смертный грех, который разрушает души, судьбы и жизни современных людей, формально крещенных и так далее. И, в общем-то, церковь не должна молчать и в том числе принимать адекватные административно-управленческие и финансовые программы для решения этой проблемы.
Какой может быть стимул стать многодетной семьей?
Мне кажется, что сейчас, конечно, главный стимул становится стимул мировоззренческий, идеологический и религиозный, безусловно. То есть, в принципе, у любого демографически успешного человеческого сообщества есть некие традиционные семейные ценности, которые можно рассматривать как объективные культурные механизмы, ответственные за биологическое и генетическое воспроизводство этого общества. Так уж выходит, что блуд он ведет к убийству. К убийству своего собственного физического тела, к убийству души и потом к реальному убийству вот своих нерожденных детей. Благо православная церковь в своей аскетике, в сочинениях святых отцов, в практике таинств, ну, прежде всего исповеди и покаяния, дает нам средства и, в общем-то, мощное оружие, которое, ну, сможет трансформировать вот эту вот родовую инстинктивную энергию, ну, в позитив там православной семье, семьи, в служении ближним и Господу на пути там многочадия. Потому что супружеские отношения, они, ну, действительно святы, потому что это великое таинство. Но, как говорится, новый человек-то возникает не от соития физических тел, а, ну, наверное, все-таки от присутствия благодати Духа Святого, то есть Господь является тем третьим, который животворит плоское соединение тел, и поэтому к нему надо относиться как к такому ужасному и страшному таинству, при котором присутствует сам Господь. Мы, ну, на себе ежедневно ощущаем всю красоту и правильность подхода, выработанного в православной традиции, к строительству семейных отношений. Ну, даже начиная вот с красивейшего таинства венчания, когда венцы символизируют венцы мученические, потому что действительно брак – это прежде всего терпение скорбей друг друга, немощей, самоотречение, выказывая там какое-то снисхождение, любовь к несовершенствам там, ну, вот другого человека, который стал частью тебя в браке, да, твоим супругом. Человек при этом, ну, вот, ограняется. То есть вот эти вот притирания, скорби, они похожи на шлифовку такого вот дикого алмаза души в бриллиант. В 2001 году мы впервые столкнулись так вот непосредственно с темой абортов. То есть к тому моменту у нас было уже трое детей. Вот, мы даже воцерковлялись. Ну, мы, в общем-то, знали, что аборт – это, ну, нехорошо. Но в какой-то момент, готовя материалы выставки про роды, про естественные роды, мы наткнулись на изображение детей, убитых во время аборта, на подробное описание этой операции, на материалы медико-просветительского православного центра жизни. И мы были настолько потрясены и шокированы этой информацией, когда мы вдруг увидели, что в современном обществе люди как бы массово и добровольно приносят в жертву, обрекают на жестокую, безвременную и бессмысленную смерть самое дорогое, что им может дать Господь, своих собственных детей.
Есть такой эпизод в жизни, который вспоминается. Это был 2001 год. Мы попали первый раз с нашей выставкой «Молчаливая революция» на первый наш музейный фестиваль в Красноярске. Вот. И там, конечно, тема зацепила очень многих людей. Равнодушных никого не осталось. Там один оператор, который меня снимал, он так уже камеру убирает и тихонько спрашивает: «Ну хорошо, аборты делать плохо, а что вы будете делать со всеми этими детьми? А если их будет 10? Я ему говорю: «Ну, они же не сразу 10 появятся. Сначала будет до 10, будет 9, до 9 будет 8, до 8 будет 7, ну и так далее. То есть все будет постепенно. Поэтому не будет так сразу страшно. Потом, может быть, 10 не получится». Аборты – это такая проблема, как война Великой Отечественной. Никого не оставила, всех зацепила. У кого-то не хватает сестер, у кого-то не хватает детей, у кого-то... В общем, нет такой семьи, где бы не памятен был свой аборт. И очень много сейчас говорится о демографической политике, но если так внимательно посмотреть, то все люди, которые об этом говорят, они, как правило, однодетные. И, как правило, у них у всех постабортный синдром. Когда начинаешь говорить о проблеме реально, или когда начинаешь говорить о проблеме семьи с детьми, то он сразу обнажается. И, как правило, всегда вот все заканчивается тем: «А кто вас просил рожать? А зачем вы вообще это сделали?» Ну, то есть речь идет не только не вообще вот в частном порядке о проблемах какой-то одной там семьи, а вообще в принципе. Самые естественные вещи воспринимаются с таким испугом, с таким страхом. Казалось бы, вот родить ребенка — это ведь предназначение, это миссия, вообще первая миссия женщины в жизни. А чем это все оборачивается? Оборачивается тем, что у женщин находится куча первостепенных проблем. Учеба, карьера, работа, квартира, машина. У каждого из нас такая вот двоякая ситуация. С одной стороны, мы все являемся уцелевшими от аборта. Все, кто родился после вот легализации абортов в 1956 году, мы все являемся уцелевшими от аборта. С одной стороны. А с другой стороны, мы все являемся убийцами. Начиная с того, что мы все платим на это налоги, потому что аборт у нас бесплатный в обществе. Ну, то есть с каждого из нас берется на это копеечка. И каждый из нас оплачивает хоть один аборт вот какой-нибудь. И заканчивая тем, что вокруг нас, наши подруги, наши родственники, наши сестры, наши братья, наши кто угодно, соседи, они все делают аборты. И мы в какой-то момент просто или мы не знаем об этом, или мы не можем вовремя прийти. Вот в нашем приходе православном, может быть, в силу того, что мы этой темой занимаемся, может быть, в силу того, что вот у нас так много детей, ко мне часто подходят женщины, им надо просто вот чисто по-женски излить это все. Я волей-неволей становлюсь вот свидетельницей таких трагедий, и женских, и вообще человеческих. Вот что происходит с людьми. Ну вот мы, наверное, стали многодетной семьей благодаря домашним родам. Как это не криминально звучит в устах, вообще в ушах многих людей, особенно представителей медицины, это так. Домашние роды, они во многом открывают глаза вообще на весь мир. На весь мир начинаешь смотреть иначе. Потому что что-то происходит в этот момент, когда роды принадлежат уже вообще семье и остаются в кругу семьи, они намного открывают глаза. Потому что есть вот во всем этом опыте нечто общее. Вдруг открывается, что жизнь неприкосновенна. Вдруг открывается, что вот зачатие — это действительно такой высокий дар, такое предназначение женщины, что это такой естественный женский путь. Это естественный путь, в котором женщина получает счастье.
Слушай, православная девушка, ты все шьешь молча, да шьешь. Ты вот скажи, а тебя что в жизни греет?
Меня?
Ну ты посмотри на нас хоть немножко.
Труженица.
Нет, я притворяюсь труженицей.
Ну-ну, говори, говори.
Вот, ну, меня греет больше всего, не знаю, вот это вот радость, счастье. Жить в такой хорошей семье, иметь хороших друзей, учиться в такой гимназии чудесной. Просто как-то, ну как-то, когда дается какой-то подарок свыше, он как-то, ну... Но оно воспринимается, когда вот это и есть, значит, так как-то и должно быть, значит, все так хорошо, все так чудесно. А потом, когда Господь вот вводит такую ситуацию, что вот приходится сравнить, то, например, в той же компании, которая, ну, вот, совершенно другая, чужая по духу, думаешь, какой счастливый человек, или там смотришь на какую-нибудь семью, то есть там, где, ну, один ребенок, ему скучно, вот он, вот даже про своих одноклассников некоторых могу сказать, что иногда звонят, а просто потому что человеку скучно, вот это один, ему нечего делать, при этом все время как-то говорит, что вот я чем-то там занят чем-нибудь, а на самом деле, ну, человек, ну, скучает просто. Кроме каких-то домашних обязательств нет, но вот это вот чувствуется очень. Даже вот в экстремальных каких-то ситуациях. Где-то вот, ну, проще, да ну, подумаешь, такая мелочь, а для этого человека это как-то так, не знаю, слишком серьезно.
А я смотрю, ты вот с мелкими всякими своими семейными водишься, и тебя это сильно поднимает. Ты вообще, как вот, ты в этом, много в этом наигралась, живые куколки?
Я? Ну, в общем, в общем-то, много.
Поля, скажи честно, мы тебя лишили детства.
Замученный ребенок.
Замученный ребенок признается, не лишили. Наоборот, оно было более насыщенным. Вернее, оно продолжается.
Вот эта вот семья единственная надежда на будущее.
Последняя надежда, да?
Последняя. Чем больше русских, тем лучше. А значит, чем больше русских, тем лучше.
Хорошо, мы его снимаем.
Потому что у русских понятный язык.
Попейте. Зачем ты слезаешь? Ты так хотел залить.
Ты так говоришь, скажи, понятный. Ты так говоришь, надели Ирину
какую-то. Я за русских пока.
Я вот не русская, мой язык.
Чем больше, детей, чем больше, тем больше. Не делайте аборты, потому что когда вы потом чего...
Чем нас больше, тем нас...
И много ли будет у нас детей, и научатся ли они у нас многочадию и любви, в этом весь вопрос. Вот потихи. Я их люблю и высоко ценю такими вот. Автор фильма «Кулаков Ярослав», Екатеринбург, 31 января 2010 года.